осталось 29 учеников. После того, как Сюэ с Норико вернулись туда, где они провели прошлую ночь и подобрали свои сумки, Сёга заметил, что обзор оттуда не слишком хорош. Сюэ вообще-то казалось, что он очень тщательно подбирал это место. Однако Сёга производил впечатление великого знатока в подобных делах, а потому они решили с ним согласиться и двинулись дальше по горе. Тощее окошко куда-то делось. «Погодите, я хочу забрать рюкзаки Кёити и Тацумити!» Сёга оставил их в ближайших кустах. Норико присела отдохнуть, а Сюэ устроился рядом с ней. В руках он держал револьвер Кёити, Смит Вессон, Чифс Спешл, 38-го калибра, который дал ему Сёгу. Сюэ неловко чувствовал себя с этим оружием, но делать было нечего.
«Сюэ, давай заклеим!»
Норико держала в руке розовый пластырь. Должно быть, она нашла его в рюкзаке, разрубленном топориком Тацумити Оки. Левой рукой Сюэ дотронулся до своего правого уха. Кровотечение, похоже, прекратилось, но колющая боль осталась.
«Сиди спокойно».
Норико пододвинулась к нему и вскрыла пластырь. Аккуратно прилепляя его к мочке уха, она сказала:
«Интересно, почему сюда пришло столько учеников? 5 человек, включая нас и Сёгу».
Вместо ответа Сюэ просто на нее посмотрел. После всех последних событий эта мысль ему даже в голову не пришла. Тем не менее, Норико была права. Сюэ покачал головой. «Не знаю. Мы пришли сюда, чтобы убраться как можно дальше от школы, верно? Но мы не стали взбираться на гору и выходить к берегу, где слишком широкий обзор. Возможно, все мы думали об одном и том же, а в итоге прибыли в одно место, рассчитывая оказаться там в безопасности, в том числе староста и Тацумити». Стоило ему только упомянуть имя Тацумити, как Сюэ снова ощутил тошноту. Лицо расколото напополам. Левая и правая половинки сдвинуты друг относительно друга, точно у арахиса. И труп этот лежал совсем рядом. «Итак, дамы и господа, а теперь невероятный человек-арахис!» С приступом тошноты мысли Сюэ стали проясняться. Ощущение немоты наконец улеглось. Он снова приходил в чувство.
«Сюэ, ты очень бледный. С тобой все хорошо?» — спросила Норико.
Сюэ не смог ответить. Дрожь распространилась по его телу, и он весь затрясся, как от озноба. Зубы неудержимо стучали, словно отбивая безумную чечетку.
«Что с тобой?»
— Норико положила руку ему на плечо. «Мне страшно», — стуча зубами, ответил Сюэ. Затем он с трудом повернул голову и посмотрел на Норико. Она с тревогой на него глядела. «Мне страшно. Мне очень страшно. Я только что человека убил!» Норико заглянула Сюэ в глаза, осторожно передвинула раненую правую ногу и присела перед ним, согнув колени. Затем нежно обняла его за плечи. Щекой Норико прижалась к дрожащей щеке Сюэ. Он ощутил ее тепло, а застрявший в его носоглотке запах крови сменился слабым ароматом чего-то вроде шампуня. Сюэ был удивлен, но вместе с тем очень благодарен Норико за это уютное тепло и аромат. Он сидел спокойно, обнимая свои колени. Это напомнило Сюэ раннее детство, когда мама примерно так же его обнимала. Стоило ему только взглянуть на воротничок матроски Норико, как перед ним возник мимолетный образ его матери. Голос ее всегда был свеж. Она буквально лучилась энергией. Еще ребенком Сюэ думал, что у него очень элегантная мама. Лицо ее было совсем как у Кадзуми Синтани. Они с отцом все время обменивались улыбками. Тот крепкий и усатый вовсе не был похож на типичного служащего. Обнимая Сюэ, мама порой говорила: «Твой папа работает юристом и помогает тем, кто попал в беду. В нашей стране такая работа очень важна». «В один прекрасный день, — думал Сюэ, — я женюсь на девушке, похожей на мою маму. Тогда мы с ней будем все время улыбаться друг другу, как папа и мама». Ему так нравилось, как они улыбались. Дрожь понемногу стихла.
«Ну как? Ничего?» — спросила Норико.
«Ничего. Спасибо». Норико медленно его отпустила. «Ты так чудесно пахнешь», — вскоре сказал Сюэ. Девочка смущенно улыбнулась.
«Господи, я вчера даже в ванне не мылась».
«Нет, ты правда замечательно пахнешь». Улыбка снова вспыхнула на лице Норико, но тут затрещали кусты. Левой рукой, заслоняя девочку, Сюэ поднял Смит Вессон. «Не стреляй, это я!» Из густых зарослей появился Сёгу. На плече у него висел дробовик, а также два рюкзака. Сёга достал из одного рюкзака небольшую картонную коробку и бросил ее Сюэ. Тот ловко поймал ее и открыл. Внутри аккуратными рядами располагались золотистые пули. Пяти пуль не доставало. «Они к твоему револьверу», — сказал Сёгу. «Заряди его». Затем он положил дробовик себе под бок и взялся за какую-то рыболовную леску. Когда Сёга ее натянул, Сюэ заметил, что леска уходит в самую глубь кустов. Достав из кармана небольшой нож, Сёга нажал на кнопку, и из ножа выскочило лезвие. Поскольку у Сёга выдан был дробовик, этот нож, — сообразил Сюэ, — должно быть, принадлежит ему самому. На стволе ближайшего деревца, не толще банки с кока-колой, Сёга сделал зарубку, аккуратно приладил туда натянутую леску и отрезал лишнее. Затем также аккуратно обвязал оставшуюся леску вокруг ствола дерева. «Что ты делаешь?» — спросил Сюэ. Сёгу убрал нож. «Можешь считать это примитивной сигнализацией», — ответил он. «Леска тянется вокруг нас в радиусе 20 метров. Она двойная. Как только кто-то ее зацепит, вот этот ее конец упадет с дерева. Не волнуйся, незваный гость ничего не заметит, а мы получим предупреждение». «Где ты нашел эту леску?» Сёгу слегка наклонил голову. «На острове есть небольшой универмаг. Я хотел кое-чем обзавестись, а потому сразу же туда направился. Там я эту леску и нашел». Сюэ поразился. «Конечно, каким бы маленьким ни был этот остров, хотя бы один универсальный магазин здесь должен был быть». Но ему эта мысль почему-то в голову не пришла. Хотя, если вспомнить, что Сюэ должен был заботиться о Норику, у него все равно не было никакой возможности бродить по округе. Сёгу сел напротив Сюэ и Норику и начал разбирать один из рюкзаков, принадлежавший то ли Кёэти, то ли Тацумити. Достав оттуда бутылку воды и несколько булочек, он спросил, «Как насчет немного позавтракать?» По-прежнему обнимая свои колени, Сюэ помотал головой. Аппетита у него не было и в помине. «А в чем дело? Тебя тошнит из-за того, что ты убил Тацумити?» Сюэ промолчал. Тогда Сёга внимательно посмотрел ему в лицо. «Не стоит так расстраиваться», — беспечно продолжил он. «Скажем так, здесь каждый кого-то убивает. Это игра вроде турнира. Всего было 40 учеников. Если ты убьешь человек 5-6, то станешь победителем. Теперь уже может статься, осталось человека 4. Больше тебе не потребуется». Сюэ понимал, что он шутит. Однако именно потому, что Сёгу шутил, тирада показалась ему еще более возмутительной. Сюэ гневно взглянул на одноклассника. Чувствуя, что Сюэ разозлился, Сёга осадил назад. «Извини, приятель, я просто пошутил». «Значит, тебя тошнота не мучает?» — враждебным тоном спросил Сюэ. «Или ты уже до Кёэти кого-то убил?» Сёга лишь пожал плечами. «В этот раз еще никого». «Как-то странно он выразился», — подумал Сюэ, хотя он толком не понял, что именно было здесь такого странного. Сюэ находился в замешательстве. Если Сёга и впрямь был крутым гопником, как утверждали слухи, тогда он уже мог попадать в такие переделки, какие Сюэ даже не снились. Сюэ покачал головой и сменил тему. «Знаешь, одной вещи я никак не пойму». Сёга вопросительно поднял брови. Неприятный шрам над левой бровью тоже сместился. «Чего ты не поймешь?» «Ну, староста, Кёэти». «Эй, постой!» — Сёга покачал головой, прерывая Сюэ. «Мне казалось, ты понял. У меня не было другого выхода. Хочешь сказать, я должен был позволить Кёэти меня убить? Я не Иисус Христос, понятно? И меня нельзя воскресить, хотя я еще никогда не пробовал». «Нет, я не об этом». Сюэ показалось, что Сёга опять пошутил. Неужели Сёга Кавада был таким шутником? «Мне кажется», — продолжил он, — «Кёэти попытался меня застрелить, потому что он своими глазами увидел, как я убиваю Тацумити. Ведь я его убил, а вышло так, потому что он на меня напал». Сёга слегка кивнул. «Значит, было вполне естественно, что Кёэти попытался меня убить». «Да, возможно. Но я все равно... Постой!» Теперь уже Сюэ перебил Сёгу. «Я же говорю, я не об этом.
Я о том, что Тацумити набросился на меня, хотя я ничего такого не делал. А кроме того, я был с Норико. Чего ради ему на нас нападать?
Тацумити уже был к этому готов. Вот и все. Что тут непонятного?
Ну да, теоретически. Но я просто не могу понять, как мог Тацумити...
Нечего тут понимать, — отрубил Сёгу.
Как так нечего?
Губы Сёгу слегка изогнулись, будто в ухмылке.
«Я в вашей школе новенький», — продолжил он, — «а потому особо много про тебя и твоих одноклассников не знаю. Но что ты сам знаешь про Тацумити? Может, у него в семье кто-то очень болен, и он решил, что обязательно должен уцелеть? Или просто проявил эгоизм? Или совсем спятил от страха и потерял всякую способность соображать? А есть еще и такой вариант. Ты был с Норико. Тацумити мог подумать, что вы с ней объединились. Как ему было понять, пригласят его или нет? Вы с ней вполне могли увидеть в нем угрозу. Или, если бы ты действительно участвовал в игре, ты бы по этой же самой причине мог его убить. Да, кстати. А ты его не спровоцировал?
Нет.
Тут всё и осекся, припоминая, как он машинально коснулся ножа, оказавшись лицом к лицу с Тацумити.
Да, Сюэ и сам боялся. Боялся Тацумити.
Что-то такое было?
Я дотронулся до ножа. Он посмотрел на Сёгу. Но ведь этого же недостаточно, чтобы...
Сёгу покачал головой.
Нет, Сюэ, вполне достаточно. Уверяю тебя, раз ты держался за нож, Тацумити мог решить, что ты враг. В этой игре все чертовски на взводе.
Словно закрывая тему, он добавил. Но главное все же то, что Тацумити был к этому готов. Так это надо понимать. Хотя на самом деле понимать тут нечего. Все сводится к очень простым вещам. Когда противник нападает на тебя с оружием, колебаться нечего, иначе ты погибнешь. Ты не можешь позволить себе особо об этом задумываться. Прежде всего, ты должен опередить своего противника. В этой игре людям нельзя слишком доверять.
Сюэ глубоко вздохнул.
«Неужели Тацумити действительно хотел меня убить?» — подумал он. «Хотя, как сказал Сёгу, нет смысла особо об этом задумываться».
Тут Сюэ снова взглянул на Сёгу.
«Да, кстати».
«Что?»
«Забыл еще об одном спросить».
«О чем?
Давай спрашивай».
«Почему ты с нами?» — поинтересовался Сюэ.
Сёга поднял брови, затем облизнул губы.
«Прямо в точку. Я мог бы быть и против вас».
«Я не об этом», — Сюэ покачал головой.
«Ты меня спас. Ты также рисковал жизнью, пытаясь остановить Кюэти. Я тебя не подозреваю».
«Ты не так понял, Сюэ. Похоже, ты все еще не врубаешься в эту игру».
«Что ты имеешь в виду?»
«Создание группы», — продолжил Сёга, — «дает тебе в этой игре определенное преимущество».
Сюэ немного подумал, затем кивнул.
Сёга был прав. Так можно было поочередно стоять на страже и успешнее отражать атаки.
«Ну да, и что?»
«Ты вот о чем поразмысли!» Сёга положил руку на дробовик, лежащий у него на коленях.
«Думаешь, я сильно рисковал, пытаясь остановить Кёэти? Думаешь, мои окрики реально бы его остановили? Возможно, я уже тогда планировал убить Кёэти. С другой стороны, зачем мне нужно было его убивать? Или не убивать? Говоря откровенно, перспектива объединиться с таким типом, как Кёэти, меня бы не прельстила. Так, быть может, я приказал ему стоять только за тем, чтобы разыграть сцену для вас двоих. Чтобы вы, ребята, ко мне присоединились. Разве не в моих интересах было бы вас к себе присоединить, а позднее убить?»
Сюэ уставился Сёгу прямо в глаза, удивленный целым рядом столь ясных и логичных объяснений. «Да, верно. Сёга был на год их старше. Но он все равно говорил не как 16-летний подросток, а как мудрый, зрелый мужчина. В этом смысле он немного напоминал Синдзи Мимуру.
«Если я почувствую подозрение, ничего не получится. Ты не против нас?»
Сюэ взглянул на Норико. «Вот что я думаю».
«И я».
Норико кивнула.
«Если мы не сможем никому доверять, мы проиграем».
«Благородная мысль, девочка», — кивнул Сёга. «Если тебе так угодно. Я просто говорю вам, что в этой игре следует соблюдать предельную осторожность». Он помолчал и добавил.
«Так о чем ты хотел спросить?»
Сю вдруг вспомнил, что у него действительно были вопросы.
«А, ну да. Почему ты нам доверяешь? Даже если ты с нами объединился, это вовсе не означает, что кто-то из нас не может быть против тебя. Или мы оба. Ты сам так сказал. У тебя должна быть причина нам доверять».
«Понимаю», — откликнулся Сёгу, будто бы обрадованный. «Уместный вопрос. Ты уже начинаешь улавливать самую соль».
«Брось, мне нужен ответ».
Сюя махнул рукой, в которой по-прежнему был револьвер. Сёга чуть подался назад, словно предупреждая его, что так делать опасно.
«Ну так как?»
— настойчиво спросил Сюя. Сёга снова поднял брови. Затем на его лице проступила все та же легкая улыбка. Он посмотрел в небо через сплетенные ветви, затем снова обратил взгляд на Сюю и Норику. Вид у него стал серьезный.
«Прежде всего...»
— в спокойном взгляде Сёгу Сюя вдруг почувствовал какое-то напряжение.
«У меня есть свои причины. Дело в том, что у меня кое-какая проблема с правилами. Нет, с самой игрой».
Тут Сёгу немного помолчал, затем продолжил.
«Вообще-то ты совершенно прав, но... Знаешь, мне неловко это признавать, но я всегда основывал свои решения на совести и интуиции».
Сёгу ухватился за ствол дробовика, стоящего у него между коленей, словно за тросточку, и снова на них взглянул. В гуще леса зачирикала птичка. Вид у Сёга стал просто торжественный. Сюя нервно ожидал продолжения.
«Из вас двоих такая славная парочка получается. Вот о чем я подумал, когда сегодня утром вас увидел. И сейчас я по-прежнему так считаю».
Сюя с раскрытым ртом на него уставился.
«Парочка?» — обалдело подумал он.
Норико заговорила первой. Щеки ее раскраснелись.
«Ты все не так понял. Мы вовсе не парочка, я не...»
Сёго перевел взгляд Сюю на Норику и ухмыльнулся, а потом залился смехом. Это был такой неожиданный, дружелюбный смех. Немного поутихнув, Сёго продолжал посмеиваться.
«Вот почему я вам доверяю. Кроме того, как ты сказал, ничего не будет, если начнут мучить подозрения. Разве этого недостаточно?»
Сюя наконец улыбнулся.
«Спасибо»,
— искренне сказал он. «Я рад, что ты нам доверяешь».
Сёгу продолжал ухмыляться. «О нет, это честь за мной.
В тот самый день, когда ты перевелся к нам в школу, я понял, что ты индивидуалист.
Полегче с терминологией. Извини, но таким уж я уродился. Ничего не могу поделать с тем, что у меня не слишком дружелюбный вид».
«Я так рада»,
— тепло улыбнулась ему Норико. «Теперь, когда ты на нашей стороне».
Откликаясь на слова Норико, Сёга потер пальцем щетину у себя под носом, а затем сделал неожиданный жест.
Повернувшись к Сюе, он протянул ему правую руку.
«Я тоже рад, что я теперь не один».
Сюя пожал ему руку. Ладонь Сёга была крупной и крепкой. Сёга протянул руку Норико.
«Рад встрече, девочка».
Норико тоже пожала ему руку. Затем Сёга посмотрел на ногу Норико, обернутую банданами.
«Совсем забыл», — сказал он. «Покажи-ка мне сперва свою рану, а потом мы насчет наших планов подумаем».